Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Русские сюжеты в американских декорациях. Поэтика протеста от Окуджавы до Коэна. Мировая отзывчивость квартета «Кронос». Мистика у Прокофьева. Огненный ангел. Русский актер в Голливуде. Гость американского часа Юрий Наумкин. Флора как черновик Америки. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Тайные уроки садоводства. Сегодняшний «Американский час» откроет наш Соломоном Волковым диалог на Бродвее, в котором мы рассказываем о новостях театральной и музыкальной жизни, какими они кажутся с Бродвея. Это весной Бродвей осиротел. Умер гений Бродвея, человек, который совершил революцию и который остался в памяти театралов любимцем Бродвея.
Это Артур Лоренс, ему было 93 года. И хотя вот в России его имя не так известно, здесь действительно Бродвей был просто поражен, потому что умер патриарх, человек, перед которым все преклонялись, несмотря на то, что он был чрезвычайно резок на язык, очень остер, обрезал абсолютно всех, и с ним боялись даже разговаривать, к нему боялись подходить, потому что от него могла воспоследовать в любой момент такая резкость, после которой долго не опомнишься. Он до конца своих дней говорил то, что думал. Лоренс совершил революцию вообще в жанре бродвейского мюзикла, когда в 1957 году выпустил в соавторстве с Леонардом Бернстайном, Джеромом Робинсом и Стивеном Сондхаймом мюзикл «West Side Story». Как сам Лоренс потом с гордостью отмечал, в этом произведении удалось достигнуть небывалого прежде синтеза действия, песен и танцев. Вот настолько синтезирован этот жанр не был никогда. Это была подлинная революция, и идея первоначально принадлежала никому иному, как Лоренсу, который и собрал вот всю эту творческую группу, и его видение этого мюзикла, а это, как известно, переработка «Ромео и Джульетты» Шекспира, перенесенная в современный Нью-Йорк вместо Монтекки и Капулетти, там нью-йоркские банды, которые друг с другом соревнуются.
Интересно, что сначала действие должно было происходить на Ист-Энде, и называлось все это Ист-Эндская история, но к тому времени Ист-Энд превратился в очень фешенебельный район, и поэтому действие перенесли в Вест-Энд. Но к тому времени, когда эта вещь стала знаменитой, уже и Вест-Энд превратился в фешенебельный район, и теперь нам не очень понятно, что же такого страшного было в этих местах. Но на самом деле, я как раз недавно побывал в Италии, там, где снимался фильм «Дзефирелли» Ромео и Джульетта. И в связи с этим я перечитал Ромео и Джульетта и посмотрел на это другими глазами. Я понял, что Ромео и Джульетта — это вообще вечный сюжет. И дело не в любви, а дело в том, что вот это юношеское озорство, которое приводит к трагедии, вот где настоящая вечная тема. Это как богема. Это что-то такое, что у каждого поколения свое. Однажды мне довелось об этом разговаривать с Умберто Эко, ни больше, ни меньше. Я его спросил, вот как вот по-вашему, что сегодняшняя литература собой представляет? Он сказал, это Ромео и Джульетта, который каждый пересказывает на свой сленг. Вот Лоренс и Бернстайн и перевели Ромео и Джульетта на свой сленг.
Но Лоренс не ограничился вот этой вот феноменальной победой, которой уже было бы достаточно, чтобы обессмертить его имя. Он является автором либретто к еще одному эпохальному мюзиклу «Джипси», но мы об этом поговорим позднее. Но он также был и романистом, автором пьес, и, что интересно, автором киносценариев, причем очень успешных фильмов. Мне очень нравится фильм по его сценарию Анатолия Литвака «Анастасия» 1956 года, в котором, по-моему, Юл Бриннер сыграл одну из лучших своих ролей, а Ингрид Бергман получила за этот фильм Оскара.
По вашему же настоянию, я только что посмотрел этот фильм, который рассказывает о претендентке на трон Романовых, трагическая иммигрантская история, и я смотрел его с огромным скепсисом, потому что весь набор русской клюквы там присутствует, и балалайки, и гитары, и цыганщина, и водку пьют там дамы, кто угодно. Это все выглядит клюквой. А потом я подумал, что ведь это клюква только в моих глазах. Когда-то Хичкок сказал, если вы хотите показать Голландию, покажите ветряные мельницы. Не надо валять дурака, надо, чтобы зритель знал, где он находится. И если действие происходит в российской эмиграции, то все должны петь цыганские песни и пить водку. Потому что так зритель сразу поймет, где он оказался. То есть я думаю, что этот фильм хороший для всех, кроме русских.
Вы знаете, он очень искусно сделал. Ведь посмотрите, так до конца его авторы и не поддерживают эту претендентку на роль Анастасии. Они не говорят, что это и есть Анастасия. Это один из возможных вариантов. И, кстати, вы упомянули Хичкока. Ведь Лоренс, автор сценария к одному из лучших фильмов Хичкока «Веревка». Тоже блистательно развернутое действие. Он большой мастер был. И ему принадлежит также сценарий, как я считаю, лучшего американского фильма о балете. Это «Turning Point». В русском прокате он назывался «Две жизни, один поворот» 1977 года, в котором Энн Бэнкрофт и Ширли МакЛейн играют бывшую балерину, которая отказалась от искусства ради семьи, и звезду, которая приходит к концу своей карьеры и которая понимает, что кроме балета есть еще какая-то и другая жизнь. В этом фильме одну из своих лучших ролей сыграл Михаил Барышников. Но вернемся к «Джипси», то есть «Цыганке». Либретто этого мюзикла Лоренс написал по мотивам мемуаров знаменитой стриптизерши Джипси Роуз Ли. Это была такая стриптизерша особая, интеллектуальная. Она прославилась в Гринвич-Вилледже, где общалась со сливками американской богемы. И это мемуары очень интересные. Не столько о самой Джипси Роуз Ли, сколько о ее матушке, странной, талантливой фигуре, которая не сумела реализовать заложенного в ней артистического потенциала и перенесла его на своих детей. В этом смысле это уникальный бродвейский мюзикл о фигуре, которая не сделала карьеры. И в этом его трагический подтекст. И это мюзикл, который многими считается вершиной вообще жанра мюзикла, потому что там есть и психологический подтекст, великолепная музыка Жюля Стайна, и всегда появляется в роли матери Роуз Ли выдающейся актрисы. Премьеру этого мюзикла в 1959 году осуществляла легенда бродвейского музыкального театра той эпохи Ифил Мерман. И это был ее триумф, и триумф Лоренса, триумф композитора. И вот в исполнении Ифил Мерман мы услышим песню из мюзикла «Джипси». I had a dream about you, baby. It's gonna come true, baby. They think that we're through, but baby, you'll be swell. You'll be great. Gonna have the whole world on a plate. Starting here, starting now, honey.
Книжная полка.
В Нью-Йорке вышла любопытная книга под названием «33 революции в минуту. История песен протеста». Написал ее Дариан Лински. И посвящена она в основном песням нового времени, англоамериканским песням, которые с точки зрения автора демонстрируют потенциал политической песни в наше время. В книге 33 главы, в каждой говорится о какой-то одной песне. И интересно, что в рецензиях на эту книгу с сожалением отмечалось, что автор прошел мимо других очень плодотворных в этом смысле эпох, когда политическая песня играла огромную и реальную роль.
Ну, наверное, надо начинать с Беранже, наверное.
Конечно, но можно также вспомнить и о более близких к нам временах, вспомнить о том, какое значение имели революционные песни в России, политические песни в Германии 20-30-х годов. И вот, в частности, в откликах на эту книгу, о которой мы сейчас говорим, отмечалось, что огромную роль сыграли политические песни в развале Советской империи и в падении так называемых стран народной демократии.
Но это уже на нашей памяти. Мы-то с вами помним, что настоящий самиздат начинался с магнитофона. И, в общем, первыми диссидентами были барды. Высоцкий, Акуджава, Галич. Это были голос нашей совести.
В этой вот книге обсуждается довольно острая проблема, а именно политизация песни. Она способствует тому, что эта песня становится более художественной, или, наоборот, чрезмерная актуальность, чрезмерная злободневность песни отнимает что-то у нее.
Это общая проблема, это относится не только к песням, не только к музыке, но к чему угодно. Ну, например, Герника, Пикассо. Хорошо или плохо, что это отклик на конкретное событие? Я думаю, что все дело только в одном – гениальности автора, который сумел сделать частное созвучное с вечным.
Но есть все-таки некоторая закономерность, которая заключается, мне кажется, в следующем. Чем более многозначное содержание произведения...
То чем более расплывчатое, иначе говоря.
Тем больше у него шансов пережить свое время. Если произведение слишком тесно увязано со злобой дня, то оно исчезает вместе вот с этой вот самой пресловутой злобой дня. И в качестве примера вот такой долговечности многозначной песни я хочу привести всем нам известное произведение Булата Акуджавы «Черный кот».
Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы. Ловит нас на честном слове, на кусочке колбасы. Он и звука не проронит, только ест и только пьет. Грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет.
Вот смотрите, эти строки могут быть отнесены кому угодно.
К Хрущеву, к
Сталину, к Сталину с усами, к советской власти в целом, к любому режиму авторитарного свойства.
И сегодня эта песня кажется такой же актуальной, как тогда, когда мы ее услышали впервые.
А другим примером вот такого произведения, абстрагированного от непосредственной политической злобы дня, но в то же время являющейся, несомненно, песней протеста, мне кажется, можно считать произведение Леонарда Коэна «Сначала мы должны захватить Манхэттен». Тут, мне кажется, есть аллюзия к известному лозунгу Ленина, что сначала нужно брать почту, телеграф и телефон.
Речь идет о революции. О какой революции? Никто не знает.
Да. И каковы цели этой революции, помимо каких-то очень личных эмоций автора. Но все это положено на чрезвычайно эффективный ритм. Слова эллиптические, одновременно несущие какой-то политический смысл и в то же время являющиеся актуальной в любой из данных дней.
They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем наш с Соломоном Волковым диалог на Бродвее, в котором мы рассказываем о новостях театральной и музыкальной жизни, какими они кажутся с Бродвея.
Американский струнный квартет «Кронос» получил престижную премию. Она называется «Полярной премией». Это шведская международная премия, существующая с 1989 года. Кстати сказать, финансовое обеспечение ее составляет гонорары известной шведской группы «Абба». Так что, видите, ее хиты пошли в данном случае на пользу. И вот эта «Полярная премия» присуждается каждый год двум музыкантам в области классической музыки и в области популярной музыки. И самые громкие имена и одной, и другой области удостаивались этой премии. Миллион шведских крон. Среди отечественных музыкантов отмечу, что ее удостаивались Мстислав Ростропович, София Губайдулина и Валерий Гергиев. А среди западных композиторов можно вспомнить и Булеза, и Кейджа. Первым лауреатом «Полярной премии», кстати, был Пол Маккартни. Так что уровень, как вы видите, Саша, самый высокий. И в этом году, как я уже сказал, эту премию получил квартет «Кронос» и американский рок-музыкант Патти Смит. «Кронос» — уникальный коллектив, который за 40 с лишним лет своего существования осуществил премьеры на сегодняшний момент, я думаю, уже как минимум 700 новых произведений. Это люди какой-то всепоглощающей жадности к новым звучаниям.
Соломон, у меня тут такой частный вопрос о психологии квартета. Однажды вы поразили мое воображение, сказав, что всякий симфонический оркестр – это собрание неудачников, потому что каждый из них хотел быть солистом, а оказался всего лишь второй скрипкой в оркестре, даже если она и первая. А какова психология квартета? Я знаю, что вы ведь и сами играли в квартете, и даже руководили им в молодости. Как себя чувствуют участники квартета?
Я навсегда запомнил фотографию, которую в свое время увидел в журнале «Америка». Она изображала знаменитый в свое время Будапештский квартет во время перелета. И вот четыре человека, которые составляют этот квартет, каждый сидел в отдельном ряду в самолете. И это точная иллюстрация психологии взаимоотношений квартета. Квартет, который существует вот несколько десятилетий, так как это имеет место с Кроносом, может сохраниться только тогда, если эти люди нащупают какую-то дистанцию между собой. Одновременно быть единым коллективом на сцене, но совершенно вести раздельное существование в быту, потому что большую часть года эти люди проводят вместе, и легко можно себя возненавидеть, потому что каждый день репетиции многочасовые, а потом еще выступления. Обязательно нужно найти место, нишу специальную каждому из них, иначе квартет существовать не может, потому что это нечто большее, чем брак, и одновременно это нечто меньшее, потому что это группа совсем чужих и часто полярно противоположных людей.
Как обстоит дело с Кроносом? Что их держит вместе?
Вот это вот ненасытная любовь к новой музыке и жажда донести все новые и новые произведения до все более широкой аудитории. Нет такой сферы, которую бы на сегодняшний день не затронул Кронос. Тут и индийская музыка, и горловое тувинское пение, и музыка из Южной Африки, и Средней Азии. Назовите мне такую точку земного шара, где хоть один человек пишет что-то стоящее, композитор сочиняет что-то стоящее, Кронос обязательно разыщет этого человека и будет играть эту музыку. Они играли среди российских композиторов и Шнитке, и Губайдулину. Они всегда в поисках нового материала. И вот я хочу показать, как они апроприировали мексиканскую народную песню. Это, по-моему, блестящий экзерсис и удача Кроноса в плане донесения еще одного экзотического участка современной музыки.
Новый эпизод нашего годового цикла «Прокофьев и русская Америка».
Мы иногда забываем, что, быть может, лучшая, но в любом случае одна из лучших опер Прокофьева «Огненный ангел» была начата в Америке в декабре 1919 года. Причем Прокофьев сам вспоминал, что он кончил свою оперу «Любовь трем апельсинов». Это была веселая, комическая опера, искрящаяся радостью, оптимизмом. И по контрасту ему захотелось перейти к романтической, трагической и оккультной истории. Опера эта была написана Прокофьевым по роману Валерия Брюсова. В этом романе Брюсов изобразил, собственно говоря, свои отношения с Ниной Петровской, музой декадентской России, женщиной несчастной судьбы, и преобразил эту историю, перенеся ее в средние века. Под видом рыцаря Руперта Брюсов изобразил себя, а в образе метущейся Ренаты он показал вот эту самую Нину Петровскую, которая обуревает видение. Воплощена очень сложная, романтическая и одновременно трагическая атмосфера Средневековья с его оккультными увлечениями, как известно, и Брюсов сам увлекался оккультизмом. И, думаю, не зря Прокофьев тоже обратился к этой теме, потому что его самого стали преследовать какие-то сомнения религиозного характера в этот период.
Знаете, я прочитал этот роман, когда вышел семитомник Брюсова «Фиолетовый». Это, по-моему, первый раз его перепечатали в советское время, уже такое в наше время. И на меня произвело огромное впечатление вся эта оккультная машинерия, все эти инфернальные сюжеты, довольно комические на самом деле, если уже говорить серьезно. Но для оперы, по-моему, этот материал замечательный, не так ли?
Да, но при этом Прокофьев говорил, что есть трудность в переложении для оперы романа, который ведется от первого лица. Повествование, ведь, если вы помните, в «Огненной Англии» ведется от первого лица, и Прокофьев говорит, что же, для этого герой все время должен быть на сцене и как-то комментировать происходящее. И в этом есть некоторая сложность, ему пришлось повозиться с этим. И Прокофьев позднее сокрушался, что 7 лет, в течение которых он в итоге работал над этой оперой, не привели к успешной жизни этого произведения.
А как ее встретила Америка?
Ведь сначала опера предполагалась к постановке в Метрополитен-опере, но в итоге от «Огненного ангела» там отказались, причем меценатка, которая должна была спонсировать весь проект, вежливо объяснила Прокофьеву, что вот мы сидим в ложе в театре в этом у одного проспекта, а певцы поют у другого проспекта. Такой большой это театр, такой он грандиозный. Ну как вы хотите, чтобы мы вникали во все эти ваши тонкости? Это, конечно, просто вежливая отговорка была с ее стороны, потому что именно «Огненный ангел» вовсе не тонко написан, не в этом его достоинство.
Наоборот, там очень бурная музыка.
Бурными широкими мазками, с большой экспрессивностью, с большими страстями. Но в итоге премьера этого произведения состоялась только в 1955 году. Представляете, а начал он его в 19-м. В Венеции, но тогда Джордж Стреллер поставил этот спектакль. И все-таки «Огненный ангел» не стал репертуарным произведением. К новой жизни его возродил Валерий Гергиев, в чьем исполнении, он тут во главе оркестра Мариинского театра, прозвучит фрагмент из антракта к «Огненному ангелу».
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Русский актер в Голливуде. Гость «Американского часа» Юрий Наумкин. Флора как черновик Америки. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Тайные уроки садоводства.